Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Русская зима». Говорить о Рождестве и не говорить о елке невозможно. Но елка переносит нас из деревни в городскую культуру. Елка – это западное нововведение. Русские города очень долго жили без всякой елки. Более того, она вызывала возмущение у самых передовых людей. Поэт Яков Полонский писал, что он не видел нигде елок, кроме как в Петербурге. Это его удивляло, но не расстраивало. Многие славянофилы категорически выступали против елки, относя это к тем западным нововведениям, которые портили русскую культуру. Советская власть все это переиначила, отменив все церковные праздники, исключив Рождество и Крещение из своего красного календаря. А с другой стороны, перенеся все на 13 дней, она и в елочном празднестве переставила акценты. Елка стала символом не Рождества, а Нового года, до апофеоза кремлевских елок. Долго держался миф советской власти о елке в Сокольниках, куда приглашали детей. На самом деле, елка в Сокольниках пусть и была, но детей туда не пускали. «Русская зима». Передачу в петербургской студии подготовила Татьяна Вольская. Впервые в эфире 3 января 2002 года. Микрофона в Праге Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с содержанием нашей программы. Во второй половине часа очередной выпуск «Русских вопросов». Его название сегодня «Любовь Орлова в СССР и в Америке». К столетию со дня рождения кинозвезды. Передачу в нашей нью-йоркской студии подготовил Борис Парамонов. Минут через 25. Начнем с европейского сюжета. Голландия. Роман с Россией. Передача Татьяны Вольской. «Роман с Россией». Передачу подготовила Татьяна Вольская.
Голландия есть плоская страна, переходящая в конечном счете в море, которое есть в конечном счете Голландия. Непойманные рыбы, беседуя друг с дружкой по-голландски, убеждены, что их свобода – смесь гравюры с кружевом. Писал Бродский в одном известном стихотворении. Короткие вздохи мостов, узкие разноцветные фасады, дома в воде, в старых баржах и катерах, с горшками цветов на крышах. Небольшая амстердамская квартира между двумя длинными каналами Кайзерграхт и Принсенграхт. Первый этаж. Одна стена покрыта книгами, другая стеклянная, выходит в крошечный садик с зеленым стулом и гипсовым купидоном. Здесь останавливался человек, написавший стихи про Голландию. Бродский дружил с хозяином квартиры, словистом Кейсом Верхейлом. Кейс часто, подолгу и с удовольствием бывает в России.
Мой роман с Россией, я думаю, что это от рождения, потому что я рожден в 40-м году, то есть я дитя, военный ребенок, так сказать. И я помню первое мое русское воспоминание, это пленные, русские пленные, которые проходили мимо нашего дома. Вот, и каждый день я там стоял с папой, и я моей ручкой я махали этим русским людям. Вот тогда же я научился первым моим русским словам, это «добрый день», «добрудент», так я произносил. Это начало моей любви, потому что это как-то были наши коллеги, вот это тоже люди, которые страдали от войны, так что это нас поставило на один уровень. Я помню лица измождённые, конечно, и в лохмотьях, но сияющие яйца. Это впечатление русского яйца, это такое вот изможденное, но сияющее яйцо. Когда я болел, вот в школе уже, и я сидел дома, по радио передавали новый голландский перевод Шинель, вот Гоголя, и я первый раз в жизни слышал о том, что есть такой писатель. И вот этот рассказ на меня такое сильное впечатление произвело, что с тех пор я и решил заниматься этой литературой, этой культурой, этим языком.
То есть словист тоже вышел из гоголевской шинели?
Да, как все русские писатели в XIX веке, да. Тоже голландец запоздалый, запозданием на 100 лет вышел из той же шинели.
Амстердам напоминает мне костюм, настолько хорошо сшитый, что надеваешь его и тут же забываешь, всегда в пору. Ирина Гривнина, прозаик и поэт, говорит, что просто не представляет, как бы она жила не в Амстердаме.
Горбатый мост и зеркалом канал застыл, врасплох захваченный морозом, и бьются чайки над прозрачной бездной, и тщетно рыбу силится достать. Гремит трамвай, и входит в полукруг старинных улиц, замкнутых каналом, причудливый неровный лабиринт. Звенит, минуя маленькую площадь, толпящихся туристов, в жаркий день. Столы дедами из кафе выходят, и легкий ветерок колышет скатерть, и медленно заказанное пиво из темных залов вынесут на свет, и ледяной глоток. Горбатый мост застыл над гладью темного канала. В Голландии есть то, чего нет очень во многих европейских странах. Вот есть голландское слово «хзелах». В переводе на русский язык это значит «хорошо сидим». И они это страшно любят. Вы посмотрите, сколько у нас баров и ресторанов. В Амстердаме 700 тысяч населения, а баров и ресторанов где-то между 3 и 4 тысячами. И люди там сидят, они не напиваются, они там сидят и разговаривают, и разговаривают, и разговаривают. Вот это единственное место, где действительно очень хорошо соединяют, очень легко. То есть можно тут досидеть до 4 часов, если сидишь дома, за хорошим разговором со знакомыми. Особенно Амстердам. Амстердам просто не спит никогда. Мы когда-то в 2 часа ночи с мужем шли по улице, у нас вылетел на велосипеде знакомый. И я говорю, ты домой, Мартин? А он говорит, да нет, вот я в гости иду.
Мы с Ириной досидели до 4.
И сон, и явь кошмарные, но в пах ли или в бровь, мы, люди благодарные, за плятку, кнут и кровь.
А эту частушку написал поэт и переводчик Ханс Боланд. Сам он называет себя бродячим ученым. В его чердачной комнатке письменный стол, книги, Стейнвейн, обеденный стол и клетка с попугаем под лестницей. В руках неизменная сигарета с резким запахом. Ханс – голландец, родившийся в Индонезии. Иллюзий насчет России у него нет.
Смешно до слез, что обрусел настолько я, что всем прекрасным идеям изменить успел. И стал так запросто несчастным.
Ханс, неужели обрусеть — это стать несчастным?
Ты знаешь счастливо русского?
То есть понятие России прочно связано с несчастьем?
Да. И не только мне, но всем, по-моему, иностранцам. Особенно, конечно, бросается в глаза алкоголь. А русские, когда пьют, они такие грустные, грустными становятся, да? Алкоголь ведь для того, чтобы веселиться, не для того, чтобы грустить. А Пушкин сказал, что русская песня всегда там грусть. Голос — это душа, безотлучна от грусти такой русской мелодии.
Зачем же заниматься Россией, если это так грустно?
Конечно, не знал ничего про это раньше. Хотел Достоевского читать в оригинале. В России, в Петербурге несколько раз случалось, что я с группой голландцев своих, они очень громко там смеялись, что одна из этих злых бабушек ваших кричала: «Не смейтесь, не, громко не смейтесь».
А нет отвращения к России?
Есть, да. Россия убивает. Хотя русские очень много говорят про матушку Россию. Конечно, ее убивают, поэтому она тоже убивает их, русских.
А есть ли в русской ментальности какая-то сторона, которая бы дополняла голландскую ментальность?
Россия дала мне в жизни такое огромное что-то. Очень притягивает, чересчур очень. Но так как это тоже сумасшествие, но любовь — это не развлечение. Как здесь, в Голландии, мне совсем безинтересны всегда были эти веселья сами по себе. Понять мир — вот это более мое дело.
Всякая любовь отчасти сумасшествие, но степень бывает разная. Анна Стёфель стихов не пишет, переводит русские тексты на голландский. Цветаева из цикла «Поэты».
Er zijn onzichtbare, onwerkelijke, het lepra-teken in de hals. Er zijn op aarde jobs, of erger nog, die job zouden benijden als... Wij dichters zijn de meest afzichtelijke. Есть в мире лишние, добавочные, не вписанные в окоем, не числящимся в ваших справочниках, им свалочная яма дом. Есть в мире мнимое, невидимое, знак лепрозариумов краб. Есть в мире Иовы, что Иову завидовали бы, когда б поэтами. И в рифму с парьями, но выступив из берегов, мы Бога у богинь оспариваем и девственницу у богов. Один критик написал, что этот сборник наш о переводах Цветаевой, он стал частью голландской поэзии. Думаю, что читатели это читают не иначе, как голландскую поэзию.
Вильям Вестстейн, профессор славянской литературы в Амстердамском университете.
Мне кажется, все-таки, что в нашей стране очень много делается для русской литературы. Этот проект «Русская библиотека», там и собрание сочинений Толстого, собрание сочинений Гоголя, Тургенева, Пушкина. Из 20 века сейчас тоже несколько томов Бунина, все произведения Булгакова. Это действительно уникальный проект, по-моему, в нашей стране. Издательство «Ван Оршхольд» называется. Это началось прямо после Второй мировой войны. До сих пор это существует, да, 50 лет. Еще не прогорел.
Томик стихов – это уже Россия не внутри отдельно взятых голландцев, а нечто вещественное, ощутимое. Если хочется еще более ощутимого, нужно ехать за Андам. Там есть музей, кирпичный дом, но это просто футляр. Внутри него деревянный домик, тот самый, где целых 8 дней прожил когда-то Петр Великий. Посетители самые разные. Валерия – русская.
Я из Санкт-Петербурга. В этом домике Петра я оказалась совершенно случайно, потому что мои друзья из Франции и двое живущих здесь, в Голландии, сказали, что здесь есть такое же место, как в Санкт-Петербурге. И вот они привезли нас сюда.
Флорес – голландец.
Я живу в Харлеме, недалеко отсюда. Я всегда знал, что эта часть голландской истории связана с русской историей, но не бывал здесь. Было очень интересно уловить то, что является для нас общим.
Жан-Пьер – француз.
Я живу во Франции. Год назад я видел домик, в котором жил Петр в Петербурге. И я хотел увидеть этот домик тоже.
Хранитель домика – Вильям ван дер Куй. Вильям здесь не так давно. До него 20 лет хранителем была Люся Блум. Она родилась в маленьком доме, примыкающем к музею.
Мой отец был голландец. Он даже отсюда, из Андама. И моя мама, она с Украины, она из Запорожья. И они встретились друг друга в немецком лагере во время войны. После войны моя мама сюда приехала, в Заандам. Они женились. Моя мама пленная немцев. И мой отец, как много голландцев. Если он не поехал в Германию, тогда его арестовали. Все русские, надо было вернуться. После войны очень много из КГБ по всему страну, по всей Голландии. Моя голландская бабушка, она стояла перед дверью, сказала, что вам надо.
Отец Люси побывал на родине жены.
После оттепели мы поехали в Запорожье, он там научил русский язык. И здесь, в Заандаме, он мог разговаривать с моряками и для них устроил футбольные матчи и в шахматный клуб ходил с ними.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Голландия. Роман с Россией». Передачу подготовила Татьяна Вольцкая.
Люся любила свою работу, но все же ей приходилось трудно. Русские посетители не очень-то обращали внимание на часы работы музея и требовали посмотреть домик в любое время суток. Некоторых посетителей Люся запомнила.
Евтушенко один раз был, Галина Вишневская и Горбачев был. Но много интересных людей.
Но иногда семья, трое детей все-таки. Люсе приходилось прятаться, и тогда она ложилась на пол у стены.
Да, я лежала там, чтобы меня не видели. Там на пол спряталась, потому что я так хотела свободное время.
Недалеко от музея улица Царя Петра, улица Пушкина, улица Толстого. А там и памятник Толстому, без пьедестала, прямо в валенках на мостовой. Есть все-таки нечто роднящее русского и голландца. Видимо, поэтому писатель, а в прошлом и профессиональный теннисист Феликс Каплан преподает в Лейденском университете характер русского народа как предмет.
В русском языке очень много слов голландского происхождения, если мы будем говорить о мореходном деле. Например, «байде винт», «форде винт», «брамс», «теньга», «трюм». Даже такое слово, как «махорка» голландского происхождения. Слово «амерспорт» – «город» в Голландии. В этом городе выделывался табак. И этот табак импортировался в Россию. Сначала это был «амерспорца», потом «марсфорца» и так далее. Произошло стяжение, так называемое, и «махорка» стала исконно русским словом. Так вот, когда ты въезжаешь в Голландию, они говорят, русский это означает человек очень импульсивный. Например, когда я еще играл в теннис, мне дозволялось швырять ракету. Считалось, что я такой эмоциональный человек. А если бы голландец швырнул ракету и заругался бы матом, то его бы дисквалифицировали. Потом считалось, что русский, когда пьет, бросает рюмку через плечо. А вот я приехал, и я говорю, никто не бросает, потому что рюмок-то мало.
Хейсверхейл.
Мои друзья, как и я, которые полюбили Россию и даже вот в зависимость впали, это не Эрмитаж, это не Кремль, это не, я не знаю, что еще, это не матрешки, нет, это застолье, атмосфера русского застолья. Из моих голландских друзей почти никто не говорит по-русски, но вот просто сидишь за столом и даже не понимая ни одного слова разговора, чувствуешь себя очень-очень счастливым человеком. Атмосфера вот этой свободные человечности, вот радости, вот общего горя, я не знаю. Это абсолютно что-то уникальное. Это может быть похоже на день рождения в Голландии, но что-то совершенно-совершенно другое. И к этому впадаешь в зависимость. Когда я здесь вижу на улице и слышу русских, как будто бы не похожи на тех же, на самих себя, когда они в Москве или где-то в другом городе России. Может быть, это народ не для экспорта, вот.
Вот как получается, Кейсу Верхейлу Россия дает ощущение счастья, Хансу Боланду – несчастье. К дому Ханса я, кстати, еле пробралась, там тоже все перекопано, совершенно как в Петербурге.
Es ist Zeit, mein lieber Zeit, mein Herz verlangt nach Rust. De dagen vliegen heen, en elke spanne blust een deeltje van het zijn. Para mój druk, para покоя сердце просит. Летят за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия, а мы с тобой вдвоем предполагаем жить. И глядь, как раз умрем. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля. Давно усталый раб, замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег.
Ханс переводит Пушкина, считая его негрустным и самым нерусским поэтом.
Эпоха Пушкина для Европы придет. По-моему, 21 именно век открытия Пушкина будет для литературной сцены на Западе.
Играет на своем Стейнвейне Скрябина. Чайковского он раньше не любил, а теперь любит. Говорит, потому что обрусел.
Чем старше, тем больше меня притягивает Европа, а именно. И там Россия играет очень большую роль, яркую. Притягиваются они между собой, потому что это антиподы. Вот это веселье голландское, мне тошнится от этого. А в России все голландцы, все развлекаются как-то. От этой неорганизационности, типичной русской. Это такое, конечно, благо. Русская генетическая неорганизованность – это душа народа тоже.
Однако расхожий образ русского за последние годы резко изменился. Феликс Каплан.
То, что раньше было, какие-то казаки, какие-то, там, я не знаю, пьющие русские какие-то, это все поменялось в течение считанных лет на вот этих новых русских, на русских, которые безумно богаты. Голландия очень интересная страна в том смысле, что она тебя как бы раскрывает, и она тебя делает одномерным. То есть у тебя уходит та шизофрения, которой нас наградил Советский Союз, но вместе с шизофренией потом уходит и внутренняя рефлексия. То есть ты становишься одномерным, у тебя нет диалога, ты не думаешь, как я выгляжу, что я говорю, ты просто говоришь.
Кейс Верхейл.
Вообще-то есть такой тип любви, вот взаимоотношения между очень большими людьми, просто физически, и очень такими маленькими. Ну, есть такие парочки, вот жена вот такая огромная, вот высокая, там, я не знаю, полная, и у нее муж такой миниатюрный. И бывают такие друзья, это всегда, ну, это классический тип взаимоотношений. Я думаю, что есть такое взаимоотношение с голландцами и Россия, Голландия, потому что русские очень любят маленькие вещи, вот матрешки, вот чтобы это поменьше, 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 вот стопочка водка, то есть любимые. Нету языка, в котором столько там уменьшительных слов. Это русские любят. Так что почему Петр полюбил Голландию? Потому что это же самая крохотная страна в Европе. А вот голландцы наоборот. Мы любим, ну не только, мы тоже любим маленькие вещи, по-видимому, но тоже вот голландец любит Альпы, там высокие горы он обожает. Вот симфония Брукнера, Малера, вот самые длинные-длинные большие симфонии. Вот почему полюбили, очень здесь полюбили, не только вот Толстого, Достоевского. Это же самые большие, длинные, грандиозные романы.
Ik hield van u, de tijd verstreek, maar bluste mijn liefde niet geheel en al misschien. Toch moet zij u niet langer verontrusten. Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимый быть другим.
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу Татьяны Вольцкой «Голландия. Роман с Россией».
Это Владимир Абаринов и мой подкаст «Обратный адрес» о русских американцах и американских русских, о том, что они создали и чего добились, благодаря или вопреки судьбе.
Я не могу принадлежать ни к одной культуре полностью, ни к другой.
Подкаст о культуре, которая не знает границ, но всегда помнит свой обратный адрес. Слушайте нас в приложении и на сайте SoundStream.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Русские вопросы. Любовь Орлова в СССР и в Америке». Что было характерно для советских фильмов 30-х годов? Как на его эстетику повлиял приход звука? Важным элементом актерской игры стал голос. Многие звезды немого кинематографа сошли на нет. Особенно стало цениться умение петь. На первом своем этапе кино становится музыкальным. Пение и музыкальные номера сделались главной мотивировкой звука, и тут расцвела советская кинокомедия. Но когда сверху стала навязываться идеология, комедия умерла. В фильмах Александрова любовь Орлова до поры подавалась в архетипе Золушки, в чем ничего советского не было. Не то александровская комедия «Цирк». Сам жанр этого фильма гораздо шире жанра музыкальной комедии. Да и поют в «Цирке» «Широка страна моя родная», можно сказать, второй гимн Советского Союза. Мифология «Цирка» — это уже не всесветная Золушка, а типично советский миф, интернационалистский. И он был живым тогда, в 1936 году. А важнейшая черта мифа – всеобщая вера в него. Интернациональный миф в довоенном СССР не был насильственным, не был идеологией, но был живой верой. Выпуск «Русских вопросов» подготовил и ведет Борис Парамонов. Эфир 14 февраля 2002 года. Радио «Свобода». Продолжаем выпуск «Поверх барьеров». «Русские вопросы. Любовь Орлова в СССР и в Америке». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Исполняется 100 лет со дня рождения Любови Орловой, советской кинозвезды довоенных и первых послевоенных, короче сказать, сталинских лет. Сколько нам известно, в России этот юбилей широко отмечается. Даже не наблюдая специально за характером этих торжеств, можно не сомневаться, что в нынешней ситуации им придадут некий идеологический оттенок. Модный идеологический мотив сейчас – единство русско-советской истории, с намеком на то, что в 1991 году ничего особенного не произошло. Но многое, прямо сказать, хуже стало. В подробности уходить не будем, но вот кино нынешнее не в пример хуже того, что было в советские годы. Сейчас ведь кино, строго говоря, вообще нет. Оно, если и существует, то на уровне так называемых артхаузов. Кино как массового зрелища нет, в кино люди больше не ходят. Но как раз при Сталине, до войны, оно и было весьма своеобразным культурным феноменом. Не только в смысле общедоступности, массовости, но и в некоем эстетическом качестве. Кино 30-х отличалось от предыдущего прежде всего тем, что сделалось звуковым. Потребовалась иная эстетика, иные актеры. Важным элементом актерской игры стал голос. Многие звезды немого кино сошли на нет именно по той причине, что у них голоса оказались неподходящими. Особенно стало цениться умение петь. На первом своем этапе звуковое кино становится едва ли не полностью музыкальным. Пение, музыкальные номера сделались главной мотивировкой звука. Это предопределило успех Любови Орловой. Она была музыкальная и обладала хорошим голосом. В советском кино она стала такой же звездой, как в Америке известные советскому зрителю, хорошо певшие Джанет Макдональд и Дина Дурбин.
Синий скворец, жизнь и тепло, и светло. И привыкаю здесь от сердец, где бы ему дала.
Александров, хорошо, профессионально знакомый с Голливудом, он сопровождал Эйзенштейна в его 3-летнем пребывании в Америке, стал делать мюзиклы. Конечно, это было подражание Голливуду, но умелое. Просто перенял жанр, но это, как уже говорилось, и требовала тогдашняя эстетика звукового кино. Было даже неизбежно. Тогда везде пели, и у Рене Клера под крышами Парижа тоже. Эстетика мюзикла требует комического сюжета. По-советски это так и называлось – музыкальная комедия. Александров сделал с Орловой 5 таких фильмов. «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», «Светлый путь» и уже после войны «Весна». Все это советская классика. Фильмы очень нравились, как принято было говорить, полюбились народу. Это формула казенная, но в данном случае полностью соответствующая истине. Как сегодня смотрятся эти фильмы? Остались ли они в истории киноискусства? Действительно ли это классика? Конечно, это явление местное, советское. Александров, повторяем, ничего своего не придумал, и мировым явлением его фильмы ни в коем случае не назовешь. Но человек советского опыта и биографии и сейчас эти фильмы смотрит с удовольствием. Более того, не без волнения, сужу по себе. Есть такое понятие в Америке – ностальгическое чтение. То же самое, если не тем более, можно сказать и о кино. Перечитывание полюбившейся книги возвращает к себе, к собственной биографии, а старые фильмы напоминают об истории, о той или иной эпохе. Кино в одиночку не смотрят, это коллективное искусство, не только в работе над ним, но и в восприятии его. Временная дистанция, как известно, естественно, рождает ностальгию. Ностальгия в общеупотребительном смысле всегда поиск утраченного времени, а утраченное кажется ценным. Поэтому людям, выросшим тогда, когда фильмы Александрова Орловой были новинкой, трудно судить о них беспристрастно. Нынешним, новым зрителям, думается, они ничего не скажут. Но ведь не о них речь. Оставим их с каким-нибудь Шварценеггером. У них новые, свои мифы. Им не понять наших. Если же брать произведение искусства не в мифической его наполненности, а чисто эстетически, то адекватное представление о нем могут дать только современники, заставшие не устоявшийся миф, а свежее художественное событие. Нужно читать тогдашние рецензии, а не мемуары. У меня под рукой одна такая рецензия. Статья Виктора Шкловского о фильме «Волга-Волга», написанная в 1938 году. Читаем.
Бывалов отремонтировал старомодный пароход «Севрюга». Пароход этот плывет очень долго, соревнуясь с откровенно театральной парусной баркой лесорубов. На этих двух очень условных судах пробуксирована середина комедии. Середина эта очень затянута. Чем дальше от Мелководска отплывает «Севрюга», тем более неправдоподобной она становится. Но комедия при том не становится комичнее. Чисто сделанные сцены, показывающие, как Ильинский проваливается через палубу корабля, как сажа летит из трубы парохода, все это трюки, все это комизм вещей, причем вещей держанных. Человек, который мог создать Бывалова, который построил очень сложным способом великолепную интермедию поющего официанта, человек, создавший сцены отчаяния Бывалова среди веселого поющего города, мог бы иначе построить сам город, так что в нем жили не одни дворники и официанты. В ленте «Волга-Волга» есть пароходы, а «Волги» мало. Перед «Волгой» показали нам «Чусовую». Проходит на экране превосходно снятая прекрасная река. По реке плывут плоты. На плотах пляшут самодеятельный канкан. Пляшут неплохо, но река уж очень хороша. Люди с сердцем иначе бы пели и танцевали, увидав такие берега. Драматургию надо было брать глубже, а песню выше.
Как и следовало ожидать, делается отнесение к источнику александровских фильмов.
Надо забыть о том, что в американских комедиях премьерша показывается во всех видах, в том числе в мужском костюме, что мы ее видим там и сухой, и мокрой. Это можно делать, но тогда, когда это будут не цитаты из недавно увиденных комедий, а ряд положений, меняющих жизнеотношения героев. Григорий Александров – мастер. Ему снисходительность не нужна. Орлова – талантливая и привлекательная артистка. Она заслуживает правильно написанной роли. В фильме нет драматургии, нет подчинения всего одной большой прочувствованной идеи.
Возникает естественный вопрос, а нужна ли и, главное, возможна ли большая идея в комедии? Адекватен ли сам жанр какой-либо серьезности, в том числе идейности? Поневоле вспоминается, как Шкловский в одной из ранних статей, включенных в сборник «За 40 лет», откуда взята цитирована рецензия, писал, что он сомневается в самой возможности комедии на советском материале. Действительно, в истории советского, сталинского кино один из сюжетов – умирание, искоренение комедии. Короткий ее взлет связан именно с появлением звука и возможностью ввести в кино легкий, опереточный жанр, то, что на Западе называют мюзикл. Тут диктовала техника, а не идеология. Когда идеология стала навязываться сверху, комедия умерла. Интересно посмотреть под этим углом на фильм Александрова. Первый, «Веселые ребята», эксцентрическая, чисто трюковая комедия, работающая с гротеском. Классовая противопоставленность плебеев господам очень условна. Какие в СССР оставались господа к 1934 году, когда уже и Непманов перевели? Конфликт тут не классовый, а чисто человеческий. Прислуга умеет петь, а хозяйка нет. О «Веселых ребятах» партийная пресса писала, что тема фильма – пролетариат, овладевающий высотами искусства. Это идеологическая натяжка, конечно. Причем тут пролетариат, когда жанр и тема были востребованы техникой звукового кино. Но, надо думать, такие похвалы были полезны Александрову чисто житейски. Работать становилось как бы легче, начальство благоволило. И работе его мешала не цензура, а сама необходимость сделать именно советскую комедию. Что было советского в сцене драки музыкантов на репетиции или в нашествии Костиного Стара на санаторий? Но в 1938 году, когда вышла «Волга-Волга», такие номера были уже слишком легковесными. И в этом фильме мы видим некий квазисоветский конфликт народной самодеятельности с бюрократом Бываловым. Фильм действительно идет на мелких водах, но это не вина режиссера. Конечно, сюжет александровских комедий можно углубить в сторону некой мифологии, как, впрочем, любое произведение любого маскульта. Его героиня Орлова тогда оказывается сделанной в архетипе Золушки. Но согласитесь, что в этом образе нет ничего специфически советского. Тем не менее, у Александрова есть один фильм с Орловой, который по масштабу своему выходит за рамки комедийного мюзикла. Хотя музыки там не меньше, чем в любом другом их фильме. Да и комический элемент присутствует. Этот фильм «Цирк». Шкловский в рецензии о «Волге-Волге» упомянул и цирк, сделанный 2 годами раньше. Цитирую. «Цирк отличался от веселых ребят элементами мелодрамы. Его финал крупнее сюжетного рисунка вещи». Конец цитаты. Кто же не помнит этот финал? Негритенка, отнятого у расиста, между прочим, немца, а не американца. В 1936-м немцы были главным врагом. Передают по цирковым ярусам из рук в руки представители самых разных советских народов. Персонифицировать можно Канделаки и Михоэлса. При этом поют ему колыбельную песню на разных языках. Это плакат, монументальный лирический плакат, если можно так выразиться, и плакат чрезвычайно эффектный. Этот финал крупнее самого жанра музыкальной кинокомедии. Что касается музыки, то поют в цирке «Широка страна моя родная», можно сказать, второй гимн Советского Союза.
Широка страна моя родная, много дней лесов, полей и рек, я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Русские вопросы. Любовь Орлова в СССР и в Америке. Борис Парамонов продолжает.
Мифология цирка – это уже не всесветная Золушка, а типично советский миф, интернационалистский. И он был живым тогда, в 1936 году. Собственно говоря, миф, когда он действительно миф, жив по определению. Когда миф умирает, его не воскресить. Такое искусственное, то есть насильственное воскрешение называется идеологией. В идеологию не нужно верить, ей нужно подчиняться. Главное свойство мифа, важнейшая его формальная черта – всеобщая вера в него. Интернациональный миф в довоенном СССР не был насильственным, не был идеологией, но живой верой. И не только в СССР. Недаром песню «Широка страна моя родная» пел Пол Робсон. Случись он в Москве, когда Александров снимал цирк, и он был бы среди исполнителей той колыбельной, и никто не счел бы это натяжкой. Есть интересный сюжет, связанный с историей цирка. Сценарий фильма был написан Ильфом и Петровым. Известно, что они потребовали снять свои имена в титрах фильма, сочли искаженным свой замысел. Но прочитайте этот сценарий. Он называется «Под куполом цирка» и печатается во всех собраниях их сочинений. Фильм много лучше, действительно крупнее сценария. Интересно также, что финал с колыбельной придумал не сам Александров, а тогдашний начальник Госкино Шумяцкий. Что же тогда хорошо в фильме, помимо финала? Чем он волнует? Что приходится на долю самого режиссера? Мне кажется, что в фильме, по сравнению со сценарием, искусно выделена, подчеркнута и хорошо организована как раз мелодраматическая линия отношения Марион Дикстон с ее расистым боссом. Расизм и черный ребенок здесь только внешняя мотивировка. В архетипической глубине здесь звучит мотив красавицы и чудовища. Женщина в плену злодея, Кощея. Орлова не в Советский Союз сбегает из капиталистического Запада, а от нелюбимого мужчины к любимому. Идеология углублена всечеловеческим, вневременным мифом. В то же время злодей, Кощей, капиталистический расист, дан понятным в своей человеческой ипостаси. Его любви веришь, ему даже отчасти сочувствуешь. В этой линии есть некая сверхидеологическая глубина, какой-то подлинный сюжет. Откуда в музыкальной комедии эта глубина? Здесь я хочу рассказать о своей давней и случайной встрече с Григорием Александровым. Мы с приятелем забрели с получки в питерский ресторан «Европа» на второй его этаж, где было раньше маленькое уютное кафе. Через некоторое время приятель сказал: «Смотри, Александров сидит». Александров действительно сидел за соседним столом в одиночестве, за рюмкой коньяку, куря сигару. Недолго думая, мы его пригласили пересесть к нам, и он, на удивление, легко согласился, после чего мы, что называется, хорошо посидели. Он приехал в Питер на похороны Юрия Германа, значит, это было в январе 1967 года. Он рассказал много интересного. Тогда и сказал, что финал цирка придумал Шумяцкий. Много говорил, как он в Швейцарии разыскивал материалы к документальному фильму о Ленине. О фотографии, на которой Ленин с Гапоном играет в шашки. Именно в шашки, а не в шахматы. О другой, где Муссолини выступает на социалистическом митинге, а Ленин его переводит. Эти кадры в фильм «Ленин в Швейцарии», естественно, не вошли. Очень хвалил зарубленный фильм Таланкина «Дневные звезды». Александр сказал, что в этом фильме, в сцене, когда героиню волокут по улице некие символические опричники, со стен глядят рекламные плакаты цирка «Любовь Орлова в парике», аллюзия на 37-й год. Зашла речь об Орловой, и он сказал, что она необыкновенная женщина. Расставаясь, Александров дал мне свою визитную карточку с московским домашним адресом и поцеловал меня. Когда я на завтра поведал сослуживцам об этой интересной встрече, одна умная женщина заметила: «А это он напрасно Барловой сказал. Тут начнется, извините, психоанализ». Совсем недавно, в этом январе, в Нью-Йорке, в каком-то арт-хаузе, шел английский художественный фильм об Эйзенштейне. Рецензии были прохладные, и я на него не пошел. Да, собственно, дело и не в рецензиях. Я не люблю биографические фильмы, тем более западные на русские темы. Непременно будет невыносимая клюква. Помню, был английский же фильм о Шостаковиче, показанный по телевидению. Там изображался некий покровитель композитора из высоких военных кругов. Шостакович действительно дружил с Тухачевским. Этот меценат появлялся на экране для экзотики исключительно в какой-то невероятных размерах бурке. Не Тухачевский, а, по крайней мере, будённый. Что меня, однако, в рецензиях на фильм об Эйзенштейне заставило понимающих мыкнуть, так это, как само собой разумеющийся факт, упоминание о гомосексуальной связи Метра с его ассистентом Гришкой и о показанной в фильме их развеселой жизни в Соединенных Штатах и в Мексике. «Княгиня Гришка», как писал Томас Элиот. Я давно уже догадался, что Александров был миньоном Эйзенштейна, и даже где-то вскользь писал об этом. Это по нынешним стандартам не биг дил. Но что действительно здесь необычно, так это долгая и, как кажется со стороны, ничем не омраченная супружеская жизнь Александрова и Орловой. Вопрос, естественно, возникает. А может ли женщина быть счастливой замужем за гомосексуалистом? Но в этом контексте несколько по-другому смотрится сюжет цирка. Линия немца с его пушкой и Марион Диксон, с ним поневоле связанной. Он ее приютил, когда за ней в Америке гналась толпа разъяренных расистов. Почему, казалось бы, ей его не любить? Активно торгать, как явствует еще даже до знакомства с обаятельным Мартыновым Сергеем Столяровым. Негритенок тут сдается ни при чем. То есть идеология не первоначально значима. В этом сюжете ощущается сильная эмоция, улавливается какая-то лирическая нота. Поэтому он очень выразительно на хорошем артистическом уровне представлен. Высокий драматизм здесь присутствует. Какая-то безвинная виноватость, то есть едва ли не трагический рок. Психология творчества такова. Пока художник не представит себя в избранном сюжете, этот сюжет не заиграет. Это не прямо говорение, а именно опосредованная, косвенная, смещенная репрезентация, однако, того, что есть в самом авторе. Автор фильма «Цирк» Григорий Александров. Любовь Орлова – актриса на главной роли, но исполняющая волю режиссера. Вообще, мы ее почти не знаем как актрису за пределами александровских фильмов. И помимо известных комедий, она играла в кино только у него. «Встреча на Эльбе», «Композитор Глинка», два позднейших, крайне неудачных и незамеченных фильма. Один назывался, кажется, «Московский сувенир», другой «Скворец и Лира». Но было у Орлова еще одно артистическое представление, в котором она выступала, так сказать, сама по себе. Она числилась в театре имени Моссовета, но в сущности там не играла. Однако один раз поставили там спектакль как бы специально для нее, только она в нем играла. Это была пьеса Сартра «Лиззи Маккей», в оригинале «Почтительная проститутка». И вот что самое удивительное, пьеса Сартра парадоксальным образом напоминает фильм «Цирк». Во-первых, в ней есть негр и проблема американского расизма, 40-х годов пьеса, и героиня-американка. И второе – сюжет превращения женщины в сексуальную рабыню. В южном городе пьяная компания убивает негра. Им нужно списать это преступление на самозащиту, и выдвигается обычный мотив – негр пытался изнасиловать белую женщину. В качестве этой пострадавшей женщины выставляют Лизи, проститутку, приехавшую из Нью-Йорка в том же поезде, где произошло убийство. Ее берется обработать один из парней по имени Фред, для чего он является к ней в качестве клиента. Дело усложняется тем, что Фред начинает эмоционально вовлекаться в эту ситуацию. И дело не в самой Лизе, а в том, что он связывает влечение к ней с убийством. Негр линчует, правда, другого. Фред является к Лизе и говорит:
«Ты дьявол, ты околдовала меня. Я был с ними, держал револьвер в руках, а негр болтался на ветке. Я смотрел на него и думал, я хочу ее. Это противоестественно. Что ты сделала со мной, ведьма? Я смотрел на негра и видел тебя. Это ты корчилась в огне. Это я в тебя выстрелил».
Фред отнюдь не хочет убить Лизи. Он отождествляет ее с негром. Его сексуальная энергия вырывается в этом отождествлении. В сущности, это гомосексуальное влечение, вытесняемое экстремальным средством – убийством желаемого объекта. Ситуация разрешается для Фреда тем, что он отождествление Лизи с негром переводит, так сказать, в культурно приемлемый план, превращая Лизи в рабыню, в сексуальную рабыню.
«Я поселю тебя в красивом доме с садом, на холме, с видом на реку. Ты будешь гулять в саду, но я запрещаю тебе выходить на улицу, я ревнив. Я буду приходить к тебе, когда стемнеет, 3 раза в неделю, во вторник, в четверг и по уикендам. У тебя будут черные слуги и денег больше, чем ты можешь представить. Но ты будешь подчиняться всем моим причудам, а у меня их много».
Нам не нужно сейчас выяснять, насколько адекватно представлена тема давнего американского расизма в этой пьесе Сартра. Думаю, она больше говорит о самом Сартре, чем об Америке. Но нам интересно, что эту пьесу, эту роль выбрала Любовь Орлова для своего окончательного, финального, если угодно, прощального артистического самовыражения. Роль сексуальной игрушки латентного гомосексуалиста.
Радио «Свобода» вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу в нашей нью-йоркской студии подготовил Борис Парамонов. Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было 25 лет назад», вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался, мир этот знаешь хорошо, язык и русский, и испанский у тебя подвешен, но только вот ты как раз много все это время там не болтай, лучше вообще чаще молчи, они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин бритоголовый директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных БМВ. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников, лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».